«Как вы думаете, его нельзя выпустить под поручительство?»
«Под поручительство? Вы не поняли, насколько все серьезно, Маркус. Когда за преступление полагается смертная казнь, под поручительство не выпускают. Гарри грозит смертельный укол. Дней через 10 он предстанет перед большим жюри, которое примет решение о привлечении к ответственности и о рассмотрении дела в суде. Обычно это простая формальность. Процесс, безусловно, будет. Через полгода, может, через год».
«А до тех пор?»
«Он должен сидеть в тюрьме».
«Но если он невиновен?»
«Таков закон. Повторяю, положение очень серьезное. Его обвиняют в убийстве 2 человек».
Я рухнул на тахту. Мне надо было поговорить с Гарри. «Скажите ему, чтобы он мне позвонил», — воззвал я к Роту. «Это очень важно».
«Я оставлю ему сообщение».
«Скажите, что мне обязательно надо с ним поговорить и что я жду его звонка».
Повесив трубку, я тут же достал с книжной полки истоки зла с дарственной надписью учителя на титульном листе.
«Маркусу, самому блестящему моему ученику, с самыми дружескими чувствами. Г. Л. Квеберт. Март 1999 года».
Я вновь погрузился в чтение книги, которую не открывал уже много лет. Это был роман о любви, повествование в нем чередовалось с эпистолярными фрагментами. История мужчины и женщины, которые любят друг друга, но не имеют права друг друга любить. Значит, он написал ее для этой загадочной девушки, о которой я пока ничего не знал. Глубокой ночью, дочитав книгу до конца, я надолго задумался о ее названии. И в первый раз спросил себя, что оно значит. Почему истоки зла? Какое зло имел в виду Гарри? Прошло 3 дня. Результаты анализа ДНК и слепок зубов подтвердили. Скелет, найденный в Гусиной бухте, действительно принадлежит Ноле Келлерган. Изучение останков позволило установить, что речь идет о ребенке приблизительно 15 лет. Таким образом, смерть Нолы примерно совпала с моментом ее исчезновения. А главное, трещина в затылочной кости позволяла даже по прошествии более чем 30 лет с уверенностью утверждать, что жертва умерла как минимум от одного нанесенного ей удара. Нола Келлерган была забита до смерти. Никаких вестей от Гарри не было. Я пытался связаться с ним через полицию штата, через тюрьму и снова через рота, но безуспешно. Я ходил кругами по квартире. Меня терзали 1000 вопросов. Мне не давал покоя его загадочный звонок. В воскресенье вечером я не выдержал. Мне ничего не оставалось, как поехать в Нью-Хэмпшир и посмотреть, что там происходит. Ранним утром в понедельник, 16 июня 2008 года, я запихнул чемоданы в багажник своего рейндж-ровера и выехал из Манхэттена по Франклин-Рузвельт-Драйв, идущий вдоль Ист-Ривер. Мимо меня проплывал Нью-Йорк, Бронкс, Гарлем. Наконец я свернул на шоссе I-95 и поехал на север. И только когда забрался достаточно далеко вглубь штата Нью-Йорк, чтобы уже никто не смог убедить меня отступиться и благоразумно вернуться домой, предупредил родителей, что еду в Нью-Хэмпшир. Мать заявила, что я сошел с ума.
«Что ты творишь, Марки? Ты собрался защищать этого варвара и преступника?»
«Он не преступник, мама. Он мой друг».
«Хорошенькое дело. Твои друзья — преступники. Папа тут рядом. Он говорит, что ты убегаешь из Нью-Йорка из-за книжных дел».
«Я не убегаю».
«Значит, ты убегаешь из-за женщины?»
«Но я же сказал, я не убегаю. У меня сейчас нет подружки».
«Когда, наконец, у тебя будет подружка? Я все думаю об этой Наталье, которую ты к нам приводил в прошлом году. Очень симпатичная Шикса. Почему бы тебе ей не позвонить?»
«Ты ее терпеть не могла».
«А почему ты больше не пишешь книжек? Когда ты был великим писателем, тебя все любили».
«Я и сейчас писатель».
«Возвращайся домой. Я тебе сделаю отличных хот-догов и горячий яблочный пирог с шариком ванильного мороженого, чтобы ты его на нем растопил».
«Мама, мне 30 лет. Я сам себе могу наделать хот-догов, если захочу».
«Представляешь, твоему отцу больше нельзя хот-догов. Так доктор сказал».
Я услышал, как отец в глубине комнаты заныл, что иногда все-таки можно, а мать несколько раз повторила:
«Все, с хот-догами и всей этой дрянью покончено. Доктор сказал, что ты все себе засорил». «Марки, дорогой, папа говорит, тебе надо написать книгу о Квеберте. Тогда ты сможешь начать все заново. Раз все вокруг говорят про Квеберта, все будут говорить про твою книгу. Почему ты больше не приходишь к нам обедать, Марки? Ты так давно у нас не был. Ням-ням, славный яблочный пирог».
Я почти проехал Коннектикут, когда мне в голову пришла не лучшая мысль выключить на время CD с оперой и послушать новости по радио. Оказалось, что из-за утечки информации в полиции СМИ узнали о рукописи истоков зла, найденной вместе с останками Нолы Келлерган, и о признании Гарри в том, что связь с ней стала для него источником вдохновения. За утро эта новая сенсация уже успела облететь всю страну. На АЗС, сразу за Нью-Хейвеном, я, залив полный бак, обнаружил, что заправщик прилип к экрану телевизора, где снова и снова повторяли это сообщение. Я уселся с ним рядом и попросил прибавить звук. Взглянув на мое убитое лицо, он спросил:
«Вы чё, не в курсе? Уж сколько часов об этом только и твердят. Вы-то где были? На Марсе?»
«В машине».
«А у вас что, радио нет?»
«Я слушал оперу, хотел развеяться». Он с минуту разглядывал меня.
«Я вас вроде знаю. Нет?»
«Нет».
«А, по-моему, знаю».
«У меня очень заурядное лицо».
«Нет, я вас точно где-то видел. Вы с телевидения, ага. Актер?»
«Нет».
«А чем занимаетесь?»
«Ну, я писатель».
«Ах, вот оно что! Тут в прошлом году ваша книжка продавалась, и личность ваша была на обложке. Прекрасно помню».
Он запетлял между стеллажами в поисках книги, которой там, естественно, больше не было. Наконец он откопал одну на складе и с торжествующим видом вернулся к стойке.
«Вот, это ж вы! Глядите, ваша книга, и имя ваше написано — Маркус Гольдман».
«Ну, пускай так».
«Ну, что новенького, мистер Гольдман?»
«Честно говоря, ничего особенного».
«А куда путь держите, позвольте спросить?»
«В Нью-Хэмпшир».
«Шикарное местечко, особенно летом. Вы туда зачем? На рыбалку?»
«Да».
«А кого словить хотите? Там кое-где такие черные окуни водятся. Охренеть!»
«Да, похоже, словлю одну мороку. Я к другу, у него неприятности. Очень крупные неприятности».
Да уж небось не такие крупные, как у Гарри Квеберта».
Он расхохотался, с жаром пожал мне руку, потому что не часто тут встретишь знаменитостей, и угостил кофе на дорожку. В общественном мнении царило смятение. Мало того, что наличие рукописи среди останков Нолы означало окончательный приговор Гарри, в первую очередь глубочайшую неловкость вызвало известие о том, что книга родилась из любовной связи с девочкой 15 лет. И как теперь к этой книге относиться? Неужели вся Америка, возведя Гарри в разряд литературных звезд, оказала поддержку маньяку? В общей атмосфере скандала журналисты со своей стороны выдвигали разные гипотезы о том, что могло заставить Гарри убить Нолу Келлерган. Может, она угрожала разоблачить их связь? Или хотела порвать с ним, и он потерял голову? Все эти вопросы помимо воли теснились в моем мозгу все время, пока я ехал в Нью-Хэмпшир. Я изо всех сил пытался отвлечься, выключал радио и пускал оперу, но любая мелодия наводила меня на мысли о Гарри. А едва я вспоминал Гарри, я вспоминал и девочку, 30 лет пролежавшую под землей рядом с домом, где, как мне всегда казалось, я провел прекраснейшие годы своей жизни. 5 часов спустя я, наконец, добрался до Гусиной бухты. Ехал я туда, не задумываясь. Почему, собственно, туда, а не в Конкорд, встретиться с Гарри и Ротом? На обочине шоссе 1 стояли в ряд фургоны спутникового телевидения, а у съезда на гравийную дорожку, ведущую к дому, толклись журналисты, ожидая прямого включения на своих каналах.
Не успел я свернуть, как все они ринулись к моей машине и окружили ее, перекрыв проезд, чтобы посмотреть, кто приехал. Один из них, узнав меня, завопил: «Да это ж тот писатель, это Маркус Гольдман!»